Ехать тебе, Зину, надобно, он совсем голову потерял. Зинаида, занятая вязанием ажурного полотна, казалось, не слушала вовсе сидящего напротив нее на веранде в плетеном кресле качалки Сергея. Только после последних слов крючок в руках замелькал быстрее. Он, представь себе, превратил сад и весь дом в мастерскую для экспериментов. В зале не пройти, кругом одни приборы. У него, видите ли, световые пробы. Крючок в руках Зинаиды вновь начал двигаться неторопливо. «Зинаида Григорьевна», — к ней мелкими шагами подошла невысокая женщина с фруктовой вазой в руках. Крючок в руках Зинаиды замер. Она подняла голову, вопросительно глядя на Варвару Михайловну, всеобщую любимицу, главную над всевозможными гувернерами, нянями и боннами, которым было доверено растить младших Морозовых. «Прощение прошу. Вы желали с Тимошей поговорить перед тем, как он заниматься начнет?» Старший сын Морозовых окончил математический факультет Московского университета, являлся попечителем коммерческого училища, впоследствии Плехановский институт, входил в совет общины Рогожского кладбища и построил при нем двухэтажную школу. Был расстрелян в 1921 году. Имел трех сыновей. Адриан погиб в автомобильной катастрофе в 31 год. Павел умер в возрасте 25 лет. Савва скончался в 1995 году. Написал книгу «Дед умер молодым». «Позже, Варвара Михайловна, я помню. Сейчас, видите, гость у меня. Как скажете». Женщина поставила на столик вазу с фруктами и вышла с террасы. Из открытых окон особняка доносилась музыка. Тимоша старательно разучивал утомительные гаммы. «Продолжай, Сергей, я слушаю». Зинаида снова принялась за вязание. «Я в сад вышел, чуть не упал, потому как споткнулся о толстенный кабель, который Савва протянул от будки электрической. Представь, Зина, кругом софиты, прожектора, люди какие-то копошатся, а в ванную вообще не зайти, вонь страшная!» — наморщил он нос. «У него там химическая лаборатория. Говорит, вспомнил свои патенты, теперь лаки разных цветов делает, хочет покрытиями лампы и стекла, чтобы такое освещение на сцене было, какого нигде нет». «И это наш-то Савва, мануфактур-советник, а вся труппа тем делом в отпуске пребывает. Отдыхать изволят!» — возмущенно добавил он. Зинаида аккуратно разгладила на коленях полотно, внимательно разбирая рисунок. «И людей там превеликое множество, рабочие всякие, жужжат, как комары!» — никак не мог успокоиться Сергей. Зинаида, оторвавшись от рукоделия, хлопнула себя по руке. «Прав, Пушкин, прав. Воистину прекрасно лето, когда б ни зной, ни комары да мошки». «Впрочем, он всегда прав», — нахмурилась она. «Что молчишь, Зина? Скажи что-нибудь!» — нетерпеливо воскликнул гость. «Скажу. Жужжат, Сережа, не комары, а пчелы. А комары пищат».
«Ну и сиди тут!» — недовольно воскликнул Сергей, пораженный ее спокойствием. «А знаешь ли, почему он так театром-то увлекся?»
Зинаида замерла.
«Просто голову потерял наш Савва, вот что я скажу. И не только я!» — разгоряченно воскликнул гость. «Вся Москва об этом говорит, и знаешь кто?»
«Знаю, Сергей!» — оборвала гостья Зинаида, резко поднимаясь из кресла, отчего вязание упало к ногам. «Все я знаю! Все!» «Мир не без добрых людей», — горько усмехнулась она. «Один добрее другого. Только тебе-то что, а? Ты-то какой интерес в этом деле имеешь?» Подхватив белый ажурный зонтик и прямо держа спину, Зинаида направилась по ступенькам в сад. Сергей торопливо поднялся вслед за ней. «Что тебе до Саввы? Оставь меня, надоел!» — бросила Зинаида и, раскрыв зонтик, не оглядываясь, пошла по дорожке.
«Брат он мне! Брат!» —
крикнул ей вслед Сергей и, махнув рукой, вернулся в дом. А Зинаида, войдя в садовую беседку, закрытую со всех сторон густой листвой дикого винограда, с тихим стоном опустилась на деревянный пол. Слез не было, просто нечем стало дышать. Счастье Ведь было. И куда ушло? Как вода сквозь пальцы. Была разведенкой, а теперь, считай, брошенка. Уж все знают про Савву эту. Как унизительно. Надо мной, Зинаидой Морозовой, смеются. Надо мной! Она рванула ворот блузки и засмеялась. Нелепо и надрывно. Громче и громче. А потом, обхватив голову руками, завыла, как раненая волчица. Над кустами желтых роз, увивших терраску, деловито жужжали извечные трудяги пчелы. Из открытых окон дома доносилась музыка. Тимоша старательно разучивал утомительные гаммы. Массивный дубовый стол был завален бумагами. Савва быстрым почерком дописал последнюю фразу отчета правления. Итого за год было произведено 440 тысяч пудов пряжи, 26 тысяч пудов ваты и до 1 миллиона 800 тысяч кусков ткани. И поставил точку. В комнате было душно. Он поднялся и отворил окно, однако легче не стало. Тягучий летний воздух был полон предощущением грозы. Хорошо сейчас в Покровском и с детьми. Окунуться в речку, полежать на берегу, глядя в летнее небо, мечтательно подумал он, хоть и не хотелось бы пока с Зиной встречаться. Впрочем, ехать все равно придется. Завтра день рождения Машеньки. Мария Савишна, старшая дочь Морозовых, активно участвовала в благотворительных начинаниях семьи. Вместе с Фаберже и Шехтелем работала в комиссии по организации выставки «Художники Москвы. Жертвам войны». В советское время работала в системе наркомпроса. Сохранились ее этюды, написанные под руководством Исаака Левитана. В 1933 году была помещена в психиатрическую больницу, где через год погибла при невыясненных обстоятельствах. «Надо бы еще подарки прикупить», — Савва улыбнулся, представив, как обрадуется ему черноглазая пивунья. «Что ж, надо собираться. Но, пожалуй, поедет он туда не один. При посторонних им с Зиной будет легче». За окном вагона неторопливо плыли однообразные картинки. Низкое закатное солнце слепило глаза. «Люблю я, Василий Осич, российские пейзажи!» Савва, прищурив глаза, смотрел в окно. «Хоть с виду унылые и дикие, зато раздольные, как русская душа, без конца и без края». Его спутник, мужчина лет 60, с небольшой бородкой, всю дорогу занимавший Савву увлекательной беседой, согласно кивнул. «И впрямь, Савва Тимофеевич, широта русской души от простора земли русской. В какую сторону не пойдешь, везде волю найти можно». Сделал паузу, задумчиво глянув на Савву. «Коли ищешь?» Поезд, издав хриплый гудок, замедлил ход. «Подъезжаем, Василий Осич», — сообщил Морозов. «Нас должны встречать». Поезд заскрежетал тормозами, дернулся несколько раз и остановился у платформы.
«А вот и братец!» — улыбнулся Савва, заметив человека, заспешившего навстречу. «Савва! С приездом!» — к нему подбежал, радостно взмахнув руками Сергей. «А я тебя с утра ждал!» «Бог мой! А, да ты не один!» — увидел он спускающегося следом мужчину. «Василий Осьч, радость-то какая! Вот уж не чаял вас сегодня увидеть!» Он порывисто обнял гостя, знаменитого Ключевского, перед которым они с Саввой преклонялись. Ключевский был не просто человеком-легендой. Он был тем, кто первым открыл для них с братом тайны истории. Учитель. Какое звание может быть выше? Савва передал небольшой кожаный баул подбежавшему к ним кучеру, и они двинулись к стоящему неподалеку экипажу.
«Вот, Василий Осьч, в прошлый раз мы с вами сюда намного дольше добирались, а сейчас, как нарочно для нас, станцию открыли. Новую Иерусалимскую», — сообщил Савва.
«Не иначе знали, что вы сюда снова пожаловать изволите», — радостно добавил Сергей.
Экипаж тронулся с места. Дорога уходила налево, поднимаясь в гору, затем пряталась в еловую аллею. «Счастливый вы человек, Савва Тимофеевич!» — воскликнул Ключевский, взглянув на погрузившегося в раздумья Морозова.
«Да-да, конечно!»
— повернулся к нему Савва, глядя вопросительно. «Именно счастливый!» — продолжил Ключевский. «Хотя вполне допускаю, что этого и не осознаете!» Морозов удивленно поднял брови. «А не осознаете? Просто в силу недостатка времени!» Савва неуверенно кивнул.
«А знаете, какой самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым?»
Хитро взглянул на него Ключевский. Савва с нескрываемым интересом посмотрел на собеседника, знавшего тайну, недоступную большинству.
«Чтобы стать счастливым, надобно вообразить себя таковым», — радостно сообщил Василий Осипович.
«Счастлив, кто может жену любить как любовницу, а несчастлив, кто любовнице позволяет любить себя как мужа», — сказал он и заливисто рассмеялся.
Эта глава написана на основе дневников и записок Василия Осьча Ключевского. Уточнение сделано в связи с оригинальностью ряда суждений знаменитого историка, которые не являются вымыслом автора.
Савва нахмурился. Зачем Василий Осьч упомянул об этом? Экипаж проехал мимо нескольких с поклоном снявших шапки крестьян.
«Любят тебя здесь, Савва!» — проговорил Сергей, встревоженно глянув на брата.
«Отнюдь!» — Савва с сомнением покачал головой. «Все это видимость одна. Все чаще думаю, сколько ни делай, сколько средств ни вкладывай, не любят у нас богатых. Деньги берут, кланяются, а сами фигу в кармане держат, а то и дубину за спиной, чтобы хребет переломить, когда отвернешься».
«Ох, Савва Тимофеевич!» — снова вступил в разговор Ключевский. «Я так вам скажу. Богатые вредны не тем, что они богаты, а тем, что заставляют бедных чувствовать свою бедность. И хотя от уничтожения богатых бедные не сделаются богаче, но станут чувствовать себя менее бедными. И это вопрос не политической экономии, а народной психологии».
«Ну да. Для всеобщего равенства легче добротный соседский дом спалить, чем себе такой же отстроить», — хмуро пробурчал Савва.
«Я прошу прощения за свою болтовню», — сказал Ключевский, устраиваясь поудобнее. «Все, знаете ли, в городе сижу. А как на природу выезжаю, сразу хмелею. У меня, господа, два личных врага, близких моему лицу и не дающих мне покоя. Это мой нос
который постоянно болеет, и мой язык, который постоянно говорит!» Снова залился он заразительным детским смехом, вытирая кулаком в раз выступившие слезы. Морозов неуверенно улыбнулся, но потом, глядя на развеселившегося Василия Осипча, тоже рассмеялся. Вслед за братом начал подхихикивать и Сергей. Переехали Малую Истру, преодолели крутой подъем, свернули перед церковью направо и остановились у крыльца дома с колоннами.
«Я смотрю, у вас обновление», — повернулся Ключевский к Савве.
«Да. Вот соединили главный дом с флигелем, мебель обновили. Хорошо получилось, Зина довольна», — пояснил Морозов, недоуменно оглядываясь по сторонам и высматривая встречающих.
«С самого утра ждали», — смущенно попытался объяснить Сергей, первым выходя из экипажа. Они поднялись на просторную высокую террасу с круглым столом посредине, украшенным вазой с цветами и накрытым к приему гостей. Ключевский подошел к чугунным витым перилам. «Красота тут у вас! Простор какой! Так бы сидел на терраске, да смотрел, смотрел!»
«Вот если выше подняться, — показал Савва на второй этаж, — вид еще чудеснее. Папочка приехал! Папочка приехал!» В распахнутую двустворчатую дверь выскочили дети, облепив отца. Нарядная Маша, первой добежавшая до Саввы, была подхвачена на руки.
«А я уж думала, ты совсем не приедешь!»
Девочка крепко обняла отца за шею. Следом на террасе появилась Зинаида Григорьевна в белом кружевном наряде, подошла к Савве и сдержанно прикоснулась губами к его щеке.
«Прошу к столу. Мы уж заждались»,
— обратилась она к гостям, бросив укоризненный взгляд на Савву, который не предупредил о приезде Василия Осипча. Гости, оживленно переговариваясь, устроились за столом. Детишки с двух сторон рядом с Саввой, Зинаида между Василием Осиповичем и Сергеем, Савва придвинул к себе увитую фарфоровыми розами белую чашу-холодильницу, приподнял крышку за искусно сделанную фарфоровую клубничку, взял несколько прохладных ягод и, бросив хитрый взгляд на детей, быстро положил ягоды в рот.
«Папы нам дай!»
— громко шепнул Тимофей, с восторгом наблюдавший за шалостями отца. Савва приподнял было крышку, но Зинаида неодобрительно хмыкнула, и дети замерли.
«Так вот, Василий Осипович», — будто продолжая начатый разговор, весело пояснил Савва, продолжая держать снятую крышку. «Обратите внимание на это чудо мейсонского фарфора. Вот сюда, на дно, помещаются кусочки льда. Затем они прикрываются вот такой тонкой крышкой в мелкую дырочку, как решето. А сверху кладутся фрукты, которые...» Извлек несколько покрытых влажной испаренной ягод. «Так приятно есть «Прохладными», — протянул ягоды детям в жаркий летний день.
«Как ребенок, право!» — Зинаида неодобрительно покачала головой. Прислуга внесла блюдо с румяными ароматными пирогами и сластями, и проголодавшиеся в дороге гости с удовольствием приступили к еде. «Счастливый отец», — размышлял Ключевский, украдкой наблюдая за Саввой, который с заговорщицким видом о чем-то перешептывался с детьми. У Маши на коленях уже лежал пушистый белый котенок, преподнесенный отцом в корзинке с розовым атласным бантом. «Наверное, Савва прав. Детей надо баловать, когда есть возможность. Ведь никто не знает, что их ждет в будущем».
«Хорошая у вас работа, Василий Осипович!» — прервал его размышления Сергей, бросив взгляд на молчаливую Зинаиду, грустно наблюдавшую за Саввой. «Преподавать историю, быть знаменитым профессором Московского университета. История ведь как учительница, которая...»
«История, любезнейший Сергей Тимофеевич», — прервал его Ключевский, отложив в сторону пирожок с капустой. «Скорее не учительница, а надзирательница, наставница жизни по латыни. История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий».
«А мы, пожалуй, пойдем купаться!»
Савва под восторженные крики детей поднялся из-за стола и вопросительно взглянул на Ключевского. Тот едва заметно кивнул головой.
«Конечно, Савва Тимофеевич, только уж меня увольте. Если я на берегу вашей речки разденусь, вся рыба непременно передохнет. Неэстетическое, честно скажу, это зрелище. Так что вы сами с молодежью». Все рассмеялись, даже Зинаида улыбнулась. Мудрый старик все прекрасно понимал, потому и каламбурил, пытаясь отвлечь Савву и Зинаиду от их мыслей. Савва зашел в дом и через минуту вернулся с полотенцами в руках. С криками «Ура!» дети в припрыжку побежали вслед за ним вниз к реке. Сергей в огромной белой шляпе, смешно размахивая руками, едва поспевал за ними.
«Какое уж там купание!» — пожала плечами Зинаида Григорьевна, обращаясь к Ключевскому.
«Воды по колено, и то не будет. Баловство одно!»
«Так и пусть балуются, Зинаида Григорьевна», — улыбнулся Ключевский и потянулся за куском яблочного пирога.
«Прекрасно у вас здесь.
А храм рядом с домом, что-то я запамятовал, Покрова Богородицы называется. А со второго этажа купола Нового Иерусалима видны».
«Да, святое место».
«Коли мне память не изменяет», — Ключевский смахнул крошки с лацкана пиджака, — «Новый Иерусалим патриарх Никон в 17 веке строил не как земной Третий Рим или Византийскую Софию, а как место пришествия паки грядущего со славой судьи, живым и мертвым, ожидая схождения небес на землю», — процитировал он. «Потому и иконы страшного суда в храме писаны были».
«У меня там, по правде сказать, есть любимая икона — Троеручица», — оживилась Зинаида. «В том же 17 веке из Афонского монастыря присланная. Правда, Савве вздохнула другая по душе. Христос в темнице. Там Христос изображен в цепях с огромной гирей на ногах. Впрочем, Савва не часто в храм ходит. Василий Осич, вот вы умный человек, скажите, как вы... к актерам относитесь?»
Неожиданно, с плохо скрытой болью в голосе, спросила она, пристально глядя на собеседника.
«К актерам?» Ключевский сосредоточенно нахмурился. «Что ж, по-моему, несчастные они люди». Зинаида встрепенулась. «Ведь, по сути, как получается, голубушка, люди играют в реальность. А актеры играют в жизнь, — он задумчиво помолчал, — и проживают на сцене чужие жизни, однако же, играя других, они отвыкают быть самими собой. И порой уж и не поймешь, где у них правда, а где чью-то роль играют, — оживившись, согласно закивала Зинаида. — Я так полагаю, что искусство — это суррогат жизни, — задумчиво сказал Ключевский. — Вроде и похоже на жизнь, а реального вкуса нет. Только привкус.
«Как вы сказали?» — Зинаида с изумлением посмотрела на гостя. «Суррогат. А книги? Как же книги? Иной раз читаешь какого-нибудь романиста и думаешь, какой тонкий психолог».
«Ну да». Ключевский приподнял крышку холодильницы и подхватил клубничку. «Романистов часто называют психологами. Только у них разные дела». Романист, изображая чужие души, часто рисует свою. А психолог, наблюдая свою душу, думает, что видит чужие. Он положил ягоду в рот. Один похож на человека, который видит во сне самого себя. Другой на человека, который подслушивает шум в чужих ушах. Заулыбался он, похоже, довольный собственным высказыванием. Со стороны реки донесся смех Саввы и восторженный визг детей. Зинаида поморщилась. Ключевский участливо посмотрел на хозяйку. — Да вы не переживайте, голубушка, все у вас образуется. Зинаида вскинула на него увлажнившиеся глаза и, поспешно поднявшись из-за стола, вошла в дом. Василий Осипович, проводив ее взглядом, встал и пошел к перилам. «Странно, что я никогда не задумывался, во что превращается любовь, когда она умирает. Может быть, в обледеневший огонь». Савва в раздумье сидел в кресле, наблюдая, как языки пламени, словно нехотя, облизывают толстые березовые поленья в огромном камине из родомского песчаника. Взяв корягу, он поворошил дрова. Пламя, словно обрадовавшись нежданной помощи, с сухим треском жадно вцепилось огненными буквами в бересту. Неужели любовь, как огонь, горит только тогда, когда ей приносятся новые жертвы, размышлял Савва. А если все, что было, уже брошено в ее пламя, что тогда? Любовь превращается в тлеющие угли, а потом в пепел? Уходит? Куда? Обращается в облако, чтобы воскреснуть где-то живительным дождем, или проваливается в неведомую бездну, из которой уж и выхода нет. Морозов снова поворошил дрова, наблюдая за радостным фейерверком искр. А может, нужно просто найти в себе силы и дунуть на пока еще тлеющие угли, чтобы дать ей возможность снова вспыхнуть? О, но для этого нужна жертва.
«Может быть, ты, наконец, объяснишь, что происходит?» Савва поморщился от резкого голоса жены, решительно вошедшей в комнату, и нехотя повернул голову в ее сторону. Зинаида с вызовом смотрела на мужа покрасневшими то ли от бессонной ночи, то ли от слез глазами, под одним из которых подрагивала тонкая жилка.
«Ты правда ждешь, Зина?» Поднимаясь с кресла, спросил Савва с удивившим его самого спокойствием. «Что ж», — помедлил он, подбирая слова, — «я, Зина, другую женщину полюбил. Так-то вот. повернулся к камину и снова принялся ворошить кочергой угли.
«Актриску эту?» — также неожиданно спокойно спросила Зинаида. «Андрееву?»
«Да, ее», — тихо ответил Савва и повернулся к жене. «И поделать с этим ничего не могу. Прости».
«Но, Савва!» — лицо Зинаиды побледнело. «А наше положение? Репутация? Дети? Что скажут люди?»
«Люди? Я не червонец, чтобы всем нравиться. Какой есть?» — оборвал он жену.
«Интересная поговорка. Сам придумал или научил кто?»
— дрогнувшим голосом спросила Зинаида. «Мысль не моя. Бунина? А по мне, чисто про меня сказано».
«Так что ж», — Зинаида обернулась уже в дверях, — «теперь по ночам не ждать тебя?»
«Не жди», — жестко проговорил Савва и аккуратно положил кочергу на место. «Детям только ничего не говори, ладно?»
«Что ж, как знаешь. Только...»
Задрожавшие губы Зинаиды скривились в попытке улыбнуться.
«Не думай, что мне это все так уж больно. Переживу как-нибудь».
Она вышла, гордо подняв голову, и тихо прикрыла за собой дверь.
Савва вышел из конторы правления Никольской мануфактуры. Тяжелые тучи нависли над серыми домами, но дождя еще не было. Сел в автомобиль, ожидавший подъезда.
«Давай-ка, Ганя, к Андреевой!»
«В театр?» — уточнил водитель.
«Домой, Ганя, домой! Сегодня спектакля нет».
Издалека докатились раскаты грома, и первые крупные капли дождя застучали по тенту автомобиля. В этот день у Марии Федоровны приема не было. Савва был приглашен на встречу в узком кругу близких друзей. Переодеться после работы он не успел, и потому ехал при параде в роскошной пиджачной тройке. Савва вошел в прихожую и поправил узел галстука. Красивые галстуки были его слабостью. Собираясь куда-либо, выводил из себя даже терпеливого камердинера Ферапонта, и то выбери-ка один нужный галстук, когда их в гардеробе более сотни.
«Савва Тимофеевич, милый, наконец-то!» Мария Федоровна в длинной юбке и блузе со множеством мелких пуговичек на груди вышла навстречу. «Жарко-то как! Душно?» — сказала она, обмахиваясь рукой. «Экой вы сегодня официальный», — не преминула отметить, оглядев костюм.
Савва последовал за ней, ругая себя за то, что не заехал домой переодеться. Одежда от Жюля Мейстера, купленная в Леонтьевском переулке, была, без сомнения, слишком официальной для встречи в узком кругу. Они прошли сквозь анфиладу комнат в дальний конец квартиры, где Савва еще не бывал. За круглым столом под зеленым уютным абажуром сидели трое незнакомых мужчин, поднявшихся ему навстречу. Савва остановился и слегка наклонил голову, с любопытством оглядывая присутствующих. Один из них, крепко сбитый, сутуловатый, с крупной курчавой головой и глубоко посаженными карими глазами, с нескрываемым интересом смотрел на гостя.
«Знакомьтесь, мой большой друг Савва Тимофеевич Морозов. Я вам о нем много рассказывала. А это...» — Андреева указала рукой на Кудрявого, бросив в его сторону ласковый взгляд. «Дмитрий Иванович Лукьянов, бывший репетитор моего сына Юрия.
это?» — Андреева улыбнулась мужчине в широкой рубахе, стоявшему так, что лицо оставалось в тени. «Михаил Александрович Михайлов, а проще дядя Миша, его так все зовут». Савва кивнул и перевел взгляд на третьего, расположившегося ближе всех к нему человека с прямым и открытым взглядом.
«Александр Николаевич Тихонов», — мужчина представился сам, — «студент Петербургского горного института».
«Странная, однако, публика. Очень странная», — отметил Савва, усаживаясь на свободный стул. «Такие люди и друзья светской женщины, знаменитые актрисы, желанные гости на приемах у великого князя Сергея Александровича. Той, чей портрет пишет маслом супруга великого князя Елизавета Федоровна, сестра царицы». Савва усмехнулся, неспешно достал папиросу и закурил, разглядывая присутствующих. Ему нравилось коллекционировать человеческие типы. Он заметил, что окно в комнате приоткрыто, и оттого занавеска колеблется под порывами ветра. Было слышно, как капли дождя колотят по подоконнику. Мария Федоровна накинула на плечи шаль и устроилась рядом с ним на стуле с высокой резной спинкой. Савва настороженно молчал, попыхивая папироской. Не любил торопить события, ждал.
«Вот, друзья мои, все в сборе», — прервала затянувшуюся паузу Андреева. «Сейчас чай принесут».
В комнату вошла девушка в белом фартучке. На поднос принесла изящные чашки с чаем и широкую вазу с печеньем и сушками. Савва с удовольствием отпил глоток, только сейчас, вспомнив, что заработавшись, забыл пообедать.
«А что, Савва Тимофеевич? Каково миллионером-то быть?» — наконец нарушил тишину дядя Миша, умудрившийся сесть таким образом, что лицо его снова оказалось в тени.
Андреева улыбнулась, бросив ободряющий взгляд на Савву.
«А вы попробуйте», — усмехнулся Морозов.
«Небось, не жизнь, а игра сплошная», — хмыкнул Кудрявый.
«Так точно-с».
Савва всегда начинал говорить словоерсами, когда злился.
«Играс. Только я так всю жизнь играю, что либо башка в дребезги, либо спина пополам».
Мария Федоровна, взглянув на Савву, взяла печенье и, надкусив, положила на блюдце.
«А как вы относитесь к тому, что каждый человек должен быть свободен?» — хриплым голосом поинтересовался Кудрявый. «Хорошо отношусь. Только в большинстве своем люди сейчас понимают свободу лишь как свободу от обязанностей к ближнему. А вы, Савва Тимофеевич, конечно, считаете, что ближних нужно любить, что, так сказать, все люди братья?» — с усмешкой спросил дядя Миша.
Мария Федоровна укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала.
«Эк, вы в вопросы гуманизма залезли!» — Савва поставил чашку. «Может, и братья, но как полюбить этих братьев? Как полюбить людей? Смотрите на них. Душа-то хочет любить одно прекрасное. А люди, большей частью, несовершенны. Иначе говоря, — Савва провел рукой по коротко стриженному затылку, — в большинстве своем душа человеческая вовсе не способна в нынешнем ее состоянии к подлинно-моральному действию, то есть к любви. Человек нашего века отталкивает от себя брата, готов обнять все человечество, а брата не обнимет. Моральный идеал, — продолжил Морозов, — есть потому просто риторика. Между тем, — снова достал папиросу, отметив про себя любопытный взгляд, брошенный бывшим репетитором на серебряный портсигар, — все люди связаны между собой такой глубокой связью, что поистине все виноваты за всех.
Андреева слушала с интересом, обхватив себя руками за плечи.
«Я думаю, что мы все связаны друг с другом косвенно, незаметными линиями. И все наши действия, даже мысли, влияют на других людей.
«Простите, господа, не могу сидеть». Савва поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате маленькими шажками, продолжая курить. «Весь день сегодня за столом провел. А я движение люблю. Порча крови российская. От чего?» — осмотрел он присутствующих. «От медлительности движения».
«Еще чаю», — вмешалась Мария Федоровна, оглядев гостей.
«Спасибо».
«Напились уж», — ответил молчавший все это время студент. «А как вы, Савва Тимофеевич, думаете, что ж делать, чтобы эту кровь заставить по всему организму российскому быстрее циркулировать?»
«Для того в старину цирюльники были, которые людям кровь пускали», — хихикнул кудрявый репетитор.
«Что делать?» — Савва нахмурился. «Понять сначала причину. Отчего? А уж потом, как с этим бороться? То ли кровь пускать, то ли какими другими средствами лечить без кровопускания?» Бросил он неодобрительный взгляд в сторону Кудрявого. «По мне, все проблемы из-за отсутствия в стране прочного закона и опеки бюрократии, распространенной на все области русской жизни. Да еще невежество народа. Впрочем, — махнул он рукой, — это долгий разговор».
«Вот давайте в следующий раз и поговорим».
Сказав это, Кудрявый достал из сумки пачку гектографированных бумаг. «А мы вам тут кое-что почитать дадим, если хотите», — положил бумаги на стол перед Морозовым. «Прочтите, как соберетесь». «Тем более», — усмехнулся он, заметив настороженный взгляд Саввы, — «вам интересно будет? Ведь эти главы Мария Федоровна перевела. Она у нас с детства немецкой знает». Андреева смущенно кивнула.
«У кого это у вас?» — нахмурился Морозов.
Мария Федоровна поднялась и, подойдя, легонько прикоснулась пальцами к плечу Саввы. «У нас, Савва Тимофеевич, у марксистов?» Низким грудным голосом пояснила она. «Это уже 3 года, как моя главная и основная жизнь». Савва поморщился. «Видите, как я вам доверяю», — продолжила Андреева, ласково заглядывая ему в глаза. «Потому как вы близкий и родной мне человек», — сказала она многозначительно, и, взяв со стола стопку бумаг, протянула Савве.
«Близкий и родной мне человек», — эхом отозвалось в его сердце. «Карл Маркс, капитал», — прочитал он название на первой странице и, кивнув гостям, вышел из комнаты. Мария Федоровна поспешила следом за ним. В коридоре было темно. Морозов споткнулся о край ковра и чуть не упал.
«Савва Тимофеевич, миленький!» Андреева обогнала его и преградила путь. «Что это вы? Обиделись на что?»
«Я на себя обиделся», — проговорил он сердито, стараясь не смотреть на Марию Федоровну.
«Савва Тимофеевич, может, останетесь? Гости ушли уже».
«Как ушли?» Удивленно оглянулся он.
«А там хитрая комната», — доверительным тоном сообщила Мария Федоровна. «Она через небольшой коридорчик сообщается с помещением контроля Московского узла железных дорог. А там лабиринт комнат и 2 выхода на улицу».
«Ушли так ушли. И мне пора», — нерешительно сказал Савва, поднял на нее глаза и замолчал, натолкнувшись на пристальный манящий взгляд, оторваться от которого было невозможно. В квартире было тихо, только где-то размеренно тикали часы.
«Зачем вы глядите так долго?» — тихо спросила она, не отводя от Саввы глаз.
«Мария Федоровна...»
Морозов вдруг почувствовал себя, как перед прыжком в холодную воду.
«Машенька, вы же знаете... Не можете не знать, что я мучаюсь от того, что люблю вас», — выдохнул он. «Я ощущаю себя как человек, который, увидев отражение звезды в воде, зачерпнул ее и держит в ладонях, а вода уходит между пальцами, а без этой звезды мне уже не жизнь».
Мария Федоровна молча обвела руками его шею и прижалась горячим влажным ртом к его губам. Thank you.
вместе со своим капиталом белыми листками осыпался на мягкий ковер. Андреева поднялась из-за письменного стола и подошла к окну. Луч солнца, отвоевав кусочек свободного пространства, пробился сквозь ватные облака и солнечным зайчиком отскочил от окна дома напротив, заставив Марию Федоровну прикрыть глаза ладонью. «Что ж, пора звонить». Она сняла телефонную трубку.
«Савва Тимофеевич, тут письмо пришло от Горького из Нижнего Новгорода. Мне, право, неловко просить, но это не для меня. Он ведь знает, что вы... Ну, что ты есть в моей жизни».
«Ну-с, и о чем письмо?»
— Савва покашлял. «Понимаешь, помочь он просит. Хочет для детей из трущоб новогоднюю елку организовать. Нельзя ли туда им ситца вашего прислать? Да побольше, чтобы их приодеть».
«Чего ж нельзя? Поможем. Дети есть дети. Им праздник нужен, распоряжусь». Я от грешным делом подумал, серьезное чего случилось.
Вот и отлично. Завтра вечером тебя ждать? У меня опять друзья будут. Тебе знакомые, многозначительно пояснила Андреева.
Приду, коли зовешь. Только по мне, лучше бы их вовсе не было.
Савва почти вбежал в гримерную Андреевой, растолкав несколько человек, стоявших у двери. «Плохо, плохо, плохо!» — повторяла Мария Федоровна, как заведенная, бегая из угла в угол. Волосы ее были растрепаны, на лице остатки грима, глаза покраснели от слез. «Не знаю, как вообще играла. Нет сил, нет сил!»
Савва крепко обхватил ее за плечи. «Что за истерика? Опять к Книпер ревнуете?»
Андреева посмотрела на него невидящим взглядом.
«Мария Федоровна, да что с вами?»
Савва потряс ее за плечи. Такой Андрееву он видел впервые. Несколько раз она срывалась с дома, то жалуясь на Немировича, который всячески старался отодвинуть ее на вторые роли, то на свою соперницу по сцене Ольгу Леонардовну Книпер. Но такой Саввы ее еще не видел.
«Савва, ты...»
Андреева словно очнулась. «Помоги мне! Пожалуйста!» Она уткнулась головой ему в грудь и зарыдала. Морозов покосился на закрытую дверь гримерной. В театре им почти никогда не удавалось оставаться вдвоем. Мария Федоровна всегда была окружена актерами, друзьями, восторженными поклонниками. На людях во избежание разговоров они по-прежнему называли друг друга на «вы». Хотя что проку, сплетни и слухи уже кружили хороводом. «Машенька!» — шепнул Савва, гладя ее по голове. «Да что с тобой?
Ты слышал?»
— она всхлипнула, хватая ртом воздух.
«Арестовали. Всю массовую сходку в здании университета. Там были все мои друзья и Дима Лукьянов».
Она снова зарыдала. Савва нахмурился. Лукьянов был ему неприятен. От него всегда исходил странный запах плесени, что ли. И Савва старался, встречаясь с бывшим репетитором у Марии Федоровны, садиться от него подальше. Брезгливость. Да-да, именно брезгливость вызывала у Саввы вид этого человека. Но Маша почему-то дорожила отношениями с ним. А может, этот сутулый все-таки... Савва втянул аромат Машиных волос, будто принюхиваясь и выискивая чужой запах. Нет, не может быть. Андреева высвободилась из его рук и, с трудом передвигая ноги, отошла к гримерному столику, налила трясущимися руками стакан воды и принялась жадно пить, расплескивая воду себе на подбородок и на грудь.
Душевное состояние Марии Андреевой, вызванное этими арестами, было настолько тяжелым, что она с трудом играла в спектаклях. По этому поводу произошел известный обмен письмами между ней и Константином Сергеевичем Станиславским. Как рассказывал племянник Андреевой, чтобы замаскировать истинную подоплеку переживаний, Мария Андреева в своем письме подчеркивала их исключительно личный характер.
«Что нужно, Маша? Я постараюсь помочь. Успокойся только!» — проговорил Савва хмуро, подходя к ней сзади и придерживая за плечи.
«Савва!»
— жалобно начала было говорить Мария Федоровна, глядя на его отражение в зеркале. Но, услышав, как скрипнула, а затем и приоткрылась, дверь гримерной отстранилась и, быстро подойдя к двери, выглянула наружу.
«Сквозняк!» — ответила она на молчаливый вопрос Морозова. «Понимаешь, Савва, им грозят репрессии, тюрьма, ссылка в Сибирь. Их могут отдать в солдаты?» Взяв себя в руки, тихо продолжила она. «Ты можешь пойти к Трепову. Желябушский мне уж обещал, но, боюсь, его авторитета будет недостаточно».
Она приблизилась к Морозову и, положив руки ему на плечи, просительно заглянула в глаза.
«Савва, миленькая, сделай что-нибудь, иначе я вот играть сегодня вообще не могла. Весь спектакль скомкала. Станиславский мимо меня прошел, даже говорить не стал, отвернулся. Еще несколько дней, и все полетит к черту. Как жить, Савва, как?»
Морозов осторожно снял руки Марии Федоровны со своих плеч. Она удивленно вскинула глаза, но ничего не сказала. Только взгляд умолял об одном, чтобы Савва действовал. Маскарад был в самом разгаре. Зинаида Григорьевна сидела на высоком кресле, похожем на трон, около колонны белого мрамора, обмахиваясь веером из страусиных перьев, и наблюдала за парами, танцующими мазурку. Платье из алого бархата, расшитое белым жемчугом, и белая бархатная полумаска с красными блестками приковывали к ней внимание. «Зинаида Григорьевна!» Из-за колонны вынырнул человек в маске шута. «Вы такая чудесница! Мало в Москве женщин столь красивых и умных, как вы! А какой вкус! Какая изысканность во всем!» Он склонил голову, пытаясь поцеловать ее руку. Пряный терпкий аромат, исходивший от шута, показался Зинаиде неприятным, отчего веер в ее руках начал двигаться быстрее.
«Как же вы меня узнали? Может, я вовсе не я?» — игриво спросила она, закинув ножку на ножку и слегка покачивая алой туфелькой, выглядывавшей из-под платья.
«Зинаида Григорьевна, вы сегодня просто царица бала!» — протянул ей бокал шампанского «Отелло», появившийся с другой стороны.
«Бог мой!» — приняла она бокал. «Как же вы все меня узнаете?» «А вы?» — сложила веер и легонько ударила им по руке мужчины. «Даже не заглядывайтесь на меня, господин Отелло. Вы человек опасный. Всем известно, как вы с женщинами обращаетесь».
«А что, Зинаида Григорьевна, Савва Тимофеевича не видно? Опять дела?»
— ехидно спросил шут, выглянув из-за спинки кресла.
«Дела?» — улыбка еще не сошла с ее уст. «Работа?»
«Театр!» — подсказал шут.
«Да, и театр!» — сердито повторила Зинаида Григорьевна, раскрывая веер. «Я, знаете ли...» — глотнула шампанского. «Тоже театром занимаюсь, когда время есть. Да-да, высказываю господину Алексееву свои мысли по репертуару. Даже пару-тройку раз людей к нему посылала с хорошими пьесами.
подвесками.
«Приняли?» — участливо поинтересовался Отелло.
«Размышляют», — важно ответила Зинаида Григорьевна, и все трое дружно рассмеялись.
«Прекрасная незнакомка! Кажется, мне я вас узнаю!» К ней приблизился высокий мужчина в военном мундире.
«А вовсе это и не я!» — кокетливо отмахнулась Зинаида Григорьевна. — Вы тоже ошиблись, друг мой. Мужчина наклонился к ее ушку так близко, что Зинаида почувствовала легкое прикосновение усов.
— Вы, Зинаида Григорьевна, давеча на вернисаже блистали. Я вчера заезжал к вам, розы передал, но мне сказали, что вас будто нет дома. Это правда была или вежливый отказ?
— Правда, правда, любезнейший Алексей Алексеевич, — повернула она голову, взглянув офицеру прямо в глаза. — А вежливый отказ еще впереди, — залились озорным смехом.
— Я надеюсь, что хотя бы вальс вы не откажетесь станцевать со мной. Офицер щелкнул каблуками и кивком головы пригласил Зинаиду.
Та протянула руку. Головокружительная музыка увлекла их за собой.
Савва в раздумье стоял возле инкрустированного перламутром столика, на котором были расставлены шахматные фигуры. В редкие свободные часы он любил поиграть с хорошим, непременно сильным противником. У достойного интереснее выигрывать, хоть в шахматы, хоть в деле. В доме было тихо, дети спали, Зина уехала куда-то и еще не вернулась. Савва сделал ход и перешел на другую сторону. Сегодня он играл один, сам с собой. Савва белый, Савва черный. Такая игра ему нравилась. Делая ход белыми фигурами и переходя к черным, он уже знал планы противника и старался сломать их. Потом наоборот. «Так-так-так», — приговаривал он, глядя на доску и обдумывая неожиданный ответ на уже известные замыслы. И это было увлекательно.
«Сам с собой борешься». Неожиданно услышал он за спиной голос жены, которая тихо вошла в столовую.
«Приехала?»
— Савва сделал очередной ход.
«Нет, я еще на маскараде». Зинаида прошла к камину и села в кресло.
«Весело было?» — равнодушно спросил Савва, не отрывая взгляд от доски.
«Весело. Очень!» — с вызовом ответила она. «Представь, меня все узнавали. Говорили, что не узнать невозможно, даже под маской».
«Это они точно подметили». Савва покосился на красное платье.
Зинаида расстегнула верхнюю пуговицу и откинулась в кресле.
«Забыла сказать. Давеча Чехов звонил. Он в Москве. Завтра обещал заехать».
«Завтра?» — нахмурившись, переспросил Савва.
«У вас иные планы, Савва Тимофеевич?» — ехидно поинтересовалась она.
Савва отошел от шахматного столика и, взяв кочергу, принялся ворошить тлеющие угли в камине.
«Может, дров подбросишь?» — спросила Зинаида.
«Пусть эти догорят», — равнодушно ответил он.
«Так что, не хочешь видеть Чехова, что ли?»
«Почему не хочу?» «Хочу!» — он положил кочергу и подошел к окну.
Снегопад занавесил окна белой вуалью, сквозь которую в мутной дымке проглядывали контуры деревьев в парке.
«Самые тяжелые люди для меня те, которые не знают, чего хотят».
«Это Чехов-то не знает?» — удивленно подняла брови Зинаида. «Ты часом не болен, друг мой?»
«Не знает», — упрямо повторил Савва. «И все потому, что устал от жизни». Посмотри на его героев. Не всякому под силу, как они, жить так, как будто и не живешь вовсе. Я, Зина, к Чехову с нежностью отношусь, ты знаешь. Но уж что не нравится, то не нравится. Лукавить не намерен. С одной стороны, приятный собеседник, милый человек. С другой, эдакой эстетической страдалец. Хотя, по-своему, мне его очень жаль. Старый, уставший, больной. Вон на ту же Ольгу Леонардовну глянь. Так и пышет молодостью и здоровьем. А это еще более подчеркивает его состояние. Помнишь, когда они к нам втроем приезжали с Немировичем? Она с Владимиром Ивановичем кокетничала, что было сил, а Чехов наблюдал. Словно и не муж я, так, зритель потусторонний. Будто он здесь и будто уже не здесь. Тяжело ей с ним.
Что ж поделаешь, супружество редко, когда порхание цветка к цветку. Нам, женщинам, порой так тяжко, что в страшном сне не приснится, вздохнула Зинаида. Да еще если всякое... Савва молча направился к двери, приоткрыл ее и снова закрыл.
Не надоел тебе, Зина?
Зинаида пожала плечами, поднялась с кресла и подошла к шахматному столику, делая вид, что заинтересовалась диспозицией.
«Кстати, — продолжил Сава, — ты чего народ веселишь? Присылаешь всяких бездельников в театр с глупыми пьесками, требуешь включить в репертуар. По какому такому праву?»
Не дождавшись ответа, снова открыл дверь. «Уходишь уже?» — поинтересовалась она, не глядя на мужа.
«Спать пойду».
Савва подправил картину, висящую у двери.
«Ночь уж на дворе».
«А как же это?» Зинаида указала взглядом на шахматы. «Ты же не закончил».
«Уже закончил», — буркнул Савва.
«И как?» Зинаида неопределенно повела рукой, показывая на фигуры.
«Выиграл». «В моей игре я всегда выигрываю», — сказал Савва и вышел, не закрыв за собой дверь.
«Кабы и в жизни так, только самому с собой играть», — тихо сказала Зинаида и со злостью смахнула шахматы на пол. Черная королева подкатилась к ее ноге.
«Ах, Константин Сергеевич, неужели вы не поняли, что я в отчаянии, что не могу помочь очень близкому и дорогому мне человеку?»
Савва отложил в сторону исписанный лист бумаги и обернулся к Андреевой.
«Не буду я читать, Маша, не настаивай!»
«Читай! Ты мне друг или нет? Читай! Мне это надо!» Савва, недовольно покачав головой, снова принялся за чтение.
«Представьте себе, что у вас погибал бы такой человек, и вы не могли бы ничего сделать для него. Могли бы вы в это время даже выдумать о чем-нибудь, кроме этого одного?»
Савва поморщился и бросил взгляд на Марию Федоровну, бледную, с темными кругами под глазами, которая полулежала на кровати, укрывшись пледом, привалившись к большим подушкам с кружевной оторочкой.
«Вы представить себе не можете, чего мне стоило играть. Не знаю, знаете ли вы, что всем высланным по тюрьмам объявлено официально, что они будут после отбытия наказания считаться политически неблагонадежными. Им будет воспрещен въезд в Москву, и предстоит поэтому двухлетнее отбывание воинской повинности по медвежьим углам провинции, что вряд ли даже разрешат приехать сдать государственный экзамен. Я пишу вам, как не написал бы никому, и очень прошу даже уничтожить это письмо». Савва положил бумагу на стол. «Ты, Маш, хочешь, чтобы я передал это Станиславскому? Зачем? Почему никак не успокоишься? Мы же вытащили твоего Лукьянова под мое личное поручительство. Что теперь?
Савва, неужели непонятно? Слабым голосом сказала она. Это я, чтоб оправдаться как-то свела все к боли за одного человека. Но я же за дело свое болею. Как мне без него, когда все под корень рубят? А как же я? Но перед тобой-то мне играть не надо.
Надеюсь. Буркнул Савва и, вынув из портсигара папиросу, отошел к окну. «Я окно приоткрою, дыма тебе не будет».
«Савва! Из тысячи с лишним арестованных 95 сослали в Восточную Сибирь? Остальных мальчиков или в тюрьму посадили от 3 до 6 лет, или исключили из университета? Лукьянова мы вытащили, и за это я молюсь за тебя, но...»
Она бессиленно прикрыла глаза. Савва выдохнул дым в приоткрытое окно.
Я в театре сказал, что у тебя плеврит. Так что отлежись. Все одно там от тебя толку сейчас нет.
В прихожей стукнула дверь. Андреева поднесла палец к губам.
Тссс! Катя пришла, сестра. И к мужу сегодня его пассия приедет. Полный дом народу. А я видеть никого не хочу, слабо улыбнулась она. Кроме вас, Савва Тимофеевич.
Да что ты права, Маша. Будто никто ничего не понимает. Как дитё малое, Савва закашлялся дымом.
Как супруга поживает? Неожиданно спросила Андреева. По-прежнему ревнует?
Савва нахмурился.
По-моему, Мария Федоровна, мы только что о другом говорили, недовольно произнес он. Так значит, я передаю Косте письмо. Говорю, что вам все еще плохо, и вы в театре быть пока не можете. Так?
Так. — покорно кивнула Андреева.
— Но сдается мне, что это еще не все, а? — Уж больно у Марии Федоровны вид. — Несчастный.
Савву затушил окурок о край пепельницы, которую держал в руке, и, прикрыв окно, подошел к ней.
— Я не прав?
Андреева страдальчески улыбнулась.
— Прав, как всегда. Дело в том...
Чуть подтянула на себя плед, затем прижала его руками к бедрам.
«Ну-ну!» — Савва взял стул и сел рядом с ней. «Говори! Я жду!»
«Савва, нужно как-то облегчить участь тех мальчиков, которых сослали в Сибирь. Там же так холодно!»
— она натянула плед до шеи.
«Ты, Маш, предлагаешь мне растопить снега?» Усмехнулся Морозов и провел пальцами по ее бледной щеке.
«Нет, Савва, я предлагаю тебе закупить им теплую одежду».
«На сотню взрослых мужчин».
«Но не виновата же я, что их столько туда сослали».
«А как же с размерами быть? На тебя мерить прикажешь? Или, может, на себя?»
«Нет!» — Мария Федоровна, оживившись, откинула плед и спустила ноги с кровати. «Возьмешь с собой Андрея, моего племянника по мужу. На него и будешь мерить».
«Ну и что ты на себя?» «Актриса!» — добродушно подумал Савва, с интересом наблюдая за превращением умирающей больной в энергичную женщину. «До мозга костей актриса!» Лицо Марии Федоровны покрылось легким румянцем, и, махнув Савве рукой, чтобы подождал, она выскочила из комнаты. Савва с умилением проводил ее взглядом, как о других-то печется, себя забывая. Андреева вернулась через несколько минут в сопровождении высокого молодого мужчины, выглядевшего немного растерянным.
«Андрюша, миленькая, езжай немедля с Саввой Тимофеевичем на Петровку, поможешь ему с закупками», — повернулась к Савве. «Савва Тимофеевич, что ж вы сидите? Там люди мерзнут!»
Потянула Морозова за руки со стула и слегка подтолкнула по направлению к двери.
«Мария Федоровна, я вот думаю, почему именно на Петровку-то ехать?» Остановившись у двери, с хитрым недоумением на лице поинтересовался Савва.
«Как почему?» — всплеснула она руками. «Вы же сами мне говорили давеча, что считаете магазин Пихлау и Брандт на Петровке одним из лучших».
«О, так вы, голубушка, предлагаете мне куртки эти в одном из лучших московских магазинов покупать?»
«Неужели в худшем, Савва Тимофеевич? Ну!» — указала она на часы. «Поторопитесь же, время идет!»
«Время идет. студенты мерзнут, — пряча улыбку, пробурчал Савва и вышел за молодым человеком в коридор.
— Савва Тимофеевич! Савва Тимофеевич!
— догнала его в коридоре Мария Федоровна и протянула конверт. — А после письмо мое Станиславскому.
— Забыли.
Савва, неодобрительно покачав головой, положил письмо в карман и поспешил к выходу. На улице ослепительно ярко светило солнце. Савва зажмурился. Племянник Марии Федоровны приостановился и поднял лицо к небу. — Ох, Савва Тимофеевич, сейчас бы в Ниццу к морю! — мечтательно воскликнул он. — Пойдем, мил человек, да Ницца ли теперь? Тем более, что там сейчас тоже не жарко. Забыл, что ли? «Студенты мерзнут», — насмешливо сказал Савва, быстрым шагом направляясь к пролетке.
«Савва Тимофеевич! Савва Тимофеевич!» — вдруг услышал он знакомый голос и, развернувшись, посмотрел наверх.
На подоконнике у открытой форточки, энергично жестикулируя, стояла Мария Федоровна. К его ногам на снег упала сложенная в несколько раз записка. Сердце Саввы радостно забилось. Неужто вспомнила Маша, что не попрощалась? Что кроме студентов и он, Савва, в ее жизни есть, и написала ему слова, которые никак нельзя сказать при посторонних. Нетерпеливо развернул листок бумаги. «Если купишь еще что-то, кроме курток, а также подумаешь о продовольствии, буду признательна. М.Ф.»
«Мария Федоровна!» — в дверях спальни появилась растерянная гувернантка. «Куда нести-то прикажете?» «Что там?» — встрепенулась задремавшая была в кресле качалки Андреева и, поправив волосы, вышла из комнаты.
Вся прихожая и даже часть коридора были заставлены свертками, коробками и мешками, а по лестнице все поднимали новые и новые.
«Батюшки!» — схватилась она за голову. «Несите вот сюда, в столовую!»
Когда и столовая была наполнена привезенными вещами, туда бочком втиснулся Андрей и поставил на стол последнюю коробку.
«Все!»
— выдохнул он и обессиленно опустился на единственный свободный стул.
«Что это, Андрюшенька?» — удивленно спросила Мария Федоровна. «Почему так много?»
«Здесь молодой человек обвел рукой покупки. Все, что просили. Куртки на теплой подкладке, другая одежда, продовольствие длительного хранения.
На всех!» — с блаженным выражением на лице вытянул ноги.
«А Савва где?» — поинтересовалась Мария Федоровна.
«Савва Тимофеевич уехал в правление своей мануфактуры, а к ночи уже после спектакля обещал заехать к Станиславскому завести письмо».
«Все», — он поднялся со стула.
«Я пошел в ванную и спать. С ног валюсь».
Едва Андрей вышел из комнаты, как в заваренную вещами столовую заглянул Желябужский.
«Что это?»
«Это...» Мария Федоровна небрежно повела рукой вокруг.
«Для студентов. От Саввы Тимофеевича».
«Выцыганила все-таки», — с упреком сказал муж. «Ах, Маша, Маша, а что говорить-то будешь? И как полиция расценит твою горячность?»
«Как доброту и отзывчивость светской благотворительницы», — ответила Андреева, приняв горделивую позу.
«Бог тебе судья, Маша». Обреченно вздохнул Желябужский, покидая столовую.
«Чуть не забыл!»
— в комнате снова появился Андрей с конвертом в руках.
«Савва Тимофеевич просил передать лично в руки!»
Она вскрыла конверт, на котором аккуратным почерком Саввы были написаны ее инициалы.
на ваших замерзающих студентов. И перестаньте метаться. Будьте собой. Морозов.
Мария Федоровна с полуулыбкой запустила пальчики в конверт и извлекла банковский чек на 10 000 рублей.